Поскольку не все были в прошлый раз, я прочитаю само слово Святейшего Патриарха целиком, а там, где вот мы не успели прочитать и разобрать, на этом месте я остановлюсь и будем потихонечку разговаривать. Святейший Патриарх Кирилл о сложностях семейной жизни священнослужителей. На епархиальном собрании города Москвы, прошедшем 21 декабря 2018 года, Святейший Патриарх Кирилл уделил особое внимание обсуждению проблем семейной жизни духовенства. Я говорил в прошлый раз, что тому послужили некоторые события. Во-первых, по благословению одного из архиереев, один протоиерей его епархии делал доклад по этой епархии о состоянии дел в семьях священнослужителей. Этот доклад был размещен в интернете. Удивительно, что разрешили это все выставить, что это все разрешили обсуждать вообще на епархиальном собрании. Но, видимо, болячка назрела, и архиерей, глядя на положение вещей в семьях священников, его священников, он был озабочен, когда ему, видимо, докладывали регулярно о каких-то бедствиях и происшествиях. Эти проблемы долго бывают неизвестны правящим архиереям, пока дело не вылезет как-то наружу. Бывает так, что кто-то жалуется на батюшку, бывает так, что матушки не выдерживают и жалуются архиерею. Бывают какие-то обстоятельства сложнейшие, которые случатся, падения, смертные грехи, которые предаются огласке настоятелям, например, в докладах правящему архиерею. Вот такие трагедии случаются. Я помню выражение одного архиепископа, к которому обратился кто-то из священников в епархии и попросил: «Владыка, а вы не можете нас всех, пастырей, исповедовать?» Ну, то есть какой-то ревностью, видимо, воспылал, слышал, видимо, то, что архиерей – духовно опытный человек, и взял и обратился к своему архипастырю с такой просьбой: «Вы можете нас всех исповедовать?» Всех священников. И он сказал: «Я боюсь, что треть после этого придется запретить». То есть, может быть, это не совсем, что ли, ну, я не знаю, наверное, на шутку это было не похоже, потому что на лице архиерея не было улыбки никакой. Это, скорее всего, не первая епархия для этого архиерея была. И положение вещей, скорее всего, он знал. И по слухам, и по фактам. На одном из епархиальных собраний, например, он говорил, что: «Вы что, думаете, я не знаю, что примерно столько-то из вас курит, примерно столько-то из вас пьет неумеренно?» Ну и там еще какие-то слова были серьезные на этот счет сказанные, в том числе и в отношении блуда и так далее. Конечно, страшно это все слышать. Когда факты подтверждаются и становятся известными не только архиерею, но и прихожанам, прежде всего в приходе узнают горькие вот эти вот трагедии, происшествия. Потом уж думают, доносить, не доносить до правящего архиерея. Потом еще ждут, потом смотрят, как все продолжается, как все это дело дальше ломает, все хуже и хуже. Потом уже не выдерживают, кто-то уходит в другие приходы. Вот такие вещи случаются, к горькому сожалению. И когда нам, мирянам, тычут на работе вот такими фактами, потому что они же просачиваются средства массовой информации, и нам тычут такими фактами: вот там что у вас творится, куда вы ходите, кому вы деньги даете. Но мне лично вот такое говорили в глаза, и очень было горько. Это еще в первые годы воцерковления, и прямо, ну, дьявол, конечно, желает человека отшвырнуть от церкви вот тем, что эти слухи доносятся, раз, во-вторых, их очень больно переживать, два, в-третьих, близкие окружающие люди, близкие даже по родству, они пытаются этим тыкать в глаза для того, чтобы отвратить своего сродника, отвратить от церкви, если они сами церковь не любят или даже ненавидят. И вот на эти факты очень трудно отвечать. Я тогда смущался, терялся, но пытался отстаивать, пытался как-то отбиваться, чтобы самому себя хотя бы не переломать вот этими обвинениями, как бы, и мой адрес тоже. Куда я попёрся? Куда? Вот. А в последнее время, когда такие вещи случаются, я всем советую говорить так. То есть не отрицать эти факты, если они стали известностью в средствах массовой информации, и это уже общедоступно, и эти факты доказаны, не отрицать их, не оправдывать эти грехи, признавать эти грехи. Признавать мужественно, открыто, прямо признавать. Да. Есть народная поговорка: в семье не без урода. Народе хорошо знали, когда семьи были большие, что в большой семье, когда рождалось много деток, по какой-то причине бывал один, например, или там, может быть, два ребеночка трудных, очень трудных. И что-то такое по Божьему попущению происходило. То ли в момент зачатия, перед зачатием родители совершали какие-то грехи, то ли какие-то страсти развивались до такой степени в родителях, что в ребенке вот так вот они действовали, так работали, что или физическое уродство бывало, или нравственное уродство. Нравственное уродство тогда, когда ребенок рождается в страстях, неуправляемый, непослушный, потом, когда взрослеет, творит всякие безобразия и беззакония, а то порой и не доживает до совершеннолетия, что-нибудь с ним случается. И в старые времена тоже такое, к сожалению, бывало. Поэтому в семье не без урода, это первое. Второе. Земная церковь, она отличается от небесной церкви тем, что здесь идет война. Вот там, на небе, войны уже нет. Там торжество. Там торжество победы, там сам Господь, там все святые. Там праведники, вошедшие в рай. А здесь на земле идет война. И во время войны не всегда побеждают. Не всегда. Иногда проигрывают, иногда падают, иногда получают ранения, иногда некоторых убивают. Война – это война. И если на этой духовной войне законы еще более опасны и страшны, чем в войне физической и реальной, здесь враг действует невидимо, незаметно, тайно, и действует не со стороны противника извне, а действует изнутри сердца человеческого, то здесь получить удар не просто человеку-мирянину или монаху, а и священнику, и даже епископу легко. Легко можно. Если человек не знает точных правил ведения этой войны. И вот если не руководствоваться строгими, четкими правилами ведения этой духовной брани внутри себя, при этом стать командиром или генералом стать в этой армии, в армии Христовой, то дьявол прекрасно знает. Поражу пастыря, и дальше помним, когда рассеются овцы. Поэтому особые удары дьявол наносит по пастырям и архипастырям. Поэтому и мы не должны отрицать, что в земной церкви и ранее, и особенно нынче, случаются такие трагедии. Но мы от этого не теряем веру, потому что мы веруем не в конкретную личность здесь на земле, в пастыря или в архипастыря, не он Христос. Мы веруем во Христа. Мы веруем в ту благодать, которую принес Господь в мир благодаря своей искупительной жертве. Мы верим до сих пор, верим в ту церковь, в которой действует благодать и действует таинство. И если мы будем знать, как эту благодать принимать, несмотря на то, что мы будем падать, мы можем вставать. Бог дал нам покаяние, и покаянием прощаются наши грехи. Конечно, падение простого человека-мирянина, оно менее страшно для всей церкви, чем падение пастыря. Там дискредитация, действительно идет дискредитация самой земной церкви, тем более архипастыря. Кажется, выгоднее было бы скрывать это все, но при современных средствах массовой информации скрыть все не удается. Не удается. При современном мире, при таких источниках сведений и таком мгновенном распространении этой информации очень быстро расходятся злые слухи. Добрые слухи, они не торопятся расходиться, а вот злые слухи расходятся очень быстро. Итак, мы не должны бояться, если нам будут тыкать в глаза тем, что наши пастыри или архипастыри ошибаются, оступаются, даже попадают в грехи или смертные грехи. Мы говорим, да, это есть, но мы равняемся не на них, мы равняемся на Христа, Христос свят, благодать в церкви есть. И мы не будем отступать от церкви, несмотря на все те беды, которые в церкви случаются сегодня, будем стоять до самого конца. Здесь спасение, здесь вера, здесь надежда на действие благодати, исцеляющую силу таинств. При условии борьбы с нашей стороны, при условии выполнения тех обязательств, которые Господь возлагает на нас. Мы все-таки должны помнить, что спасение достигается при синергии, соединении усилий человека и действий Божественной благодати. Без человека Бог не может спасти человека. То есть без действий человека, без усилий человека, без труда человека, без выполнения тех правил, которые церковь, Бог установили для того, чтобы человек их знал и исполнял. Без этого всего не может Бог спасти нас. Итак, мы обязаны делать то, что на нас возложено. А Бог в долгу не останется, так говорит свидетель Иоанн Златоуст. Бог свое он не забудет исполнить. У него избыточествующие кладовые благодати. Бесконечен Бог. Поэтому лишь бы мы открылись для действия благодати. И тогда не будет препятствий для постепенного, хотя и трудного, с пролитием слез, пота и крови, но все-таки нашего исцеления. Итак, вот два события. Первое, то, что в одной из епархий обсуждали этот вопрос открыто и привели эти факты, и какой процент семей в епархии неблагополучными оказались, где случились там те или иные проблемы. И второе страшное событие – убийство. Убийство одним священником своей жены-матушки. Это событие также потрясло многих, факт ужасный, но это уже переход в область какого-то осатанения человека, священника, когда он явно причащался в осуждение долгое время. Причем священники, когда совершают смертные грехи, к горькому сожалению, они причащаются до самого конца, пока не случится какая-нибудь трагедия. Либо они не хотят открыть это, боятся, стыдятся, потому что, ну как, священник, совершив смертный грех, ну как, вроде как, это же невозможно, это немыслимо. И второе, если смертный грех открывается, а его сразу отпускают. Собратья свои или настоятель отпускают немедленно смертный грех, совершенный священником и исповеданный священником, и немедленно он допускается до служения и до причастия. Вот эти вот ошибки без епитимии, без отстранения от служения, без научения правильной борьбе, без исследования человека с духовной точки зрения. Здесь должен быть рядом опытный духовник, который сразу поймет, что проблема в страсти этого священника, хотя он уже много лет может быть священник, проблема в его страстях. Надо проверить, какая из болезней здесь она выводит к этому смертному греху, определить, чем он ее, эту болезнь развивает, и научить его. Как бороться с этой трагедией, с этой болезнью, с смертельной болезнью души? Если он не собирается этого делать, то его, конечно, надо запрещать служение. Иначе он может дойти до крайности помрачения ума, как случилось вот с тем несчастным священником, который 7 раз ножом зарезал. Вот так вот, зарезал, убил, не знаю, какое слово. Ужас просто. Причем говорят, что его якобы замечали уже за ним какие-то странности, его отправляли к психологу. Какой психолог? Ну, какой может быть психолог в этом случае? Какой психолог научит его в борьбе с его страстями? Какой психолог исправит его от его смертных грехов? Какой психолог запретит ему служить божественную литургию? Это же все должны делать сами духовники, в первую очередь настоятель. Как так это может быть? И так оправдались тем, что психологу отправляли. Немыслимо просто. Но эти слова официально сказаны, запротоколированы. Сказать, вот это оправдание. То есть мы, мол, не виноваты. Мы же отправляли его к психологу. Не решит психолог эту задачу.